Глава 7. На погнутом фонарном столбе висела вывеска. Вывеску перекосило, и она как бы указывала вниз, на дно воронки, где лежали части стены и железная койка. Гребер обошел воронку и поспешил вперед. Немного дальше он увидел уцелевший флигель. 18. Это должен быть номер 18. Господи, сделай, чтобы 18-й номер был цел. Но он ошибся. Перед ним стоял только фасад дома. В темноте ему почудилось, что весь дом не тронут. Он подошел ближе. Оказалось, что остальная часть флигеля рухнула. Застыв между стальными стропилами, висел над пустотой рояль. Крышка была сорвана, и клавиши белели, словно это был гигантский открытый рот, полный зубов. Словно огромный доисторический зверь яростно скалился, угрожая кому-то внизу. Парадная дверь стояла настежь. Гребер подбежал к дому. «Стой!» — крикнул чей-то голос. «Эй, куда вы?» Гребер не ответил. Он вдруг почувствовал, что никак не может вспомнить, где стоял его отчий дом. Все эти годы он так ясно видел его перед собой, каждое окно, каждую дверь, лестницу. Но сейчас, в эту ночь, все смешалось. Он даже не мог бы теперь сказать, на какой стороне улицы искать его. «Эй, вы там!» — крикнул тот же голос. «Вы что, хотите, чтобы стена вам на голову свалилась?» Гребер с недоумением разглядывал подъезд. Он увидел начало лестницы, поискал глазами номер. К нему подошел участковый комендант противовоздушной обороны. «Что вы тут делаете?»
«Это номер 18?»
«Где 18?»
«18?» Комендант поправил каску на голове. «Где дом 18? Где он был, хотите вы сказать?»
«Что?»
«Ясно, что. Глаз у вас нет, что ли?»
«Это не 18?»
«Был не 18. Был. Теперь-то его уже нет. В наши дни надо говорить «был».»
Гребер схватил коменданта за лацкан и пиджака. «Послушайте!» — крикнул он в бешенстве. «Я здесь не для того, чтобы слушать ваши остроты! Где 18?»
Комендант внимательно посмотрел на него. «Сейчас же уберите руки, не то я дам свисток и вызову полицию. Вам тут совершенно нечего делать. На этой территории производится расчистка развалин. Вас арестуют».
«Меня не арестуют. Я приехал с фронта».
«Подумаешь. Что ж, по-вашему, это не фронт?»
Гребер выпустил лацкана коменданта. «Я живу в 18-м доме», — сказал он. «Хаккенштрассе, 18. Здесь живут мои родители».
«На этой улице больше никто не живет».
«Никто?»
«Никто. Уж я-то знаю. Я ведь тоже здесь жил».
Комендант вдруг оскалил зубы.
«Жил, жил. У нас тут за 2 недели было 6 воздушных налетов. Слышите вы, фронтовик? Вы там на фронте бездельничаете, проклятые лодыри. Вы веселые и здоровые, сразу видно. А моя жена... Вот!»
Он показал на дом, перед которым они стояли.
«Кто откопает ее?»
«Никто. Она умерла.
Копать бесполезно, говорят спасательные команды. Слишком много сверхсрочной работы. Слишком много дерьмовых бумаг, дерьмовых бюро и дерьмовых начальников, которых необходимо спасать в первую очередь».
Он приблизил к Греберу свое худое лицо.
«Знаешь что, солдат? Никогда ничего не поймешь, пока тебя самого по башке не стукнет. А когда ты, наконец, понял, уже поздно. Эх вы, фронтовик!» Он сплюнул. «Вы, храбрый фронтовик, с иконостасом на груди. 18 — это там, как раз там, где скребут лопаты».
Гребер отошел от коменданта. «Там, где скребут лопаты», — повторил он про себя. «Там, где скребут лопаты».
«Неправда! Сейчас я проснусь и увижу, что я в доте, в подвале русской безымянной деревни. И тут же рядом Эмерман. Я слышу, как он ругается. И Мюкки, и Зауэр. Это же Россия, а не Германия. Германия невредима. Она под защитой, она...» Он услышал восклицание и скрежет лопат. Затем увидел людей на грудах развалин. Из лопнувшей водопроводной трубы на улицу хлестала вода. Она тускло поблескивала при свете синих лампочек. Гребер столкнулся с человеком, отдававшим какие-то приказания. «Это номер 18?»
«Что? А ну давайте-ка отсюда! Вы зачем тут?»
«Я ищу своих родителей. Они жили в доме 18. Где они?»
«Ну откуда я могу знать? Что я, Господь Бог, что ли?»
«Они спасены?»
«Справляйтесь в другом месте. Это нас не касается. Мы только откапываем».
«А тут есть засыпанные?»
«Конечно. Или вы воображаете, что мы тут для собственного удовольствия?»
Человек повернулся к своему отряду.
«Отставить! Тихо! Вильман, выстукивать!»
Люди, работавшие под его началом, выпрямились. Они были кто в свитерах, кто в заношенных белых воротничках, в промасленных комбинезонах механиков или в солдатских брюках и штатских пиджаках. Все были покрыты грязью, лица залиты потом. Один из них, держа в руках молоток, опустился на колени среди развалин и начал стучать по трубе, торчавшей из мусора.
«Тише!»
— повторил начальник. Водворилась тишина. Человек с молотком приник ухом к трубе. Стало слышно дыхание людей и шорох осыпавшейся штукатурки. Издали доносился звон санитарных и пожарных машин. Человек продолжал стучать молотком по трубе. Затем он поднялся.
«Они еще отвечают. Стучат чаще. Вероятно, воздуха уже не хватает».
Он несколько раз быстро простучал в ответ.
«Живее!» — крикнул начальник. «Вон туда, направо! Постарайтесь протолкнуть трубу, чтобы дать им приток воздуха!»
Гребер все еще стоял рядом с ним. «Откапываете бомбоубежище?»
«Ну да, а что же еще?» «Как вы думаете, может здесь человек еще стучать, если он не в бомбоубежище?»
У Гребера сжало горло. «Там люди из этого дома?» Комендант МПВО сказал, что здесь больше никто не жил.
«Ваш комендант верно спятил. Под развалинами люди, они стучат. Для нас этого достаточно».
Гребер снял свой ранец. «Я сильный. Я тоже буду копать». Он посмотрел на начальника.
«Я не могу иначе. Может быть, мои родители?» «Пожалуйста, Вильман! Вот еще подкрепление. У вас есть лишний топор?»
Прежде всего показались раздавленные ноги. Упавшая балка сломала их и придавила. Но человек еще был жив и в сознании. Гребер жадно впился в него глазами. Нет, он его не знает. Балку распилили и подали носилки. Человек не кричал. Он только закатил глаза, и они вдруг побелели. Команда расширила вход и обнаружила еще два трупа. Они были совершенно расплющены. На плоских лицах не выступала ни одна черта. Нос исчез, зубы казались двумя рядами плоских зерен, довольно редких и кривых, точно миндалины, запеченные в булке. Гребер склонился над мертвыми. Он увидел темные волосы. Его родители были белокуры. Трупы вытащили наружу. Они лежали на мостовой. Какие-то странно плоские и необычные. Ночь посветлела. Взошел месяц. Тон неба стал мягким, прохладным и свежим. Каким-то голубовато-белесым.
«Давно был налет?»
— спросил Гребер, когда его сменили.
«Вчера вечером».
Гребер взглянул на свои руки. В этом почти призрачном свете они казались черными. И кровь, стекавшая с них, была черной. Он не знал, его это кровь или чужая. Он даже не помнил, что ногтями разгребал мусор и осколки стекол. Команда продолжала работать. Глаза людей слезились от едких испарений, обычных после бомбежки. То и дело приходилось вытирать слезы рукавом, но они тут же выступали опять.
«Эй, солдат!»
— окликнули его из-за спины. Гребер повернул голову.
«Это ваш ранец?»
— спросил человек, смутно маячивший сквозь влагу, застилавшую Греберу глаза.
«Где?» «Да вон! Кто-то удирает с ним!»
Гребер равнодушно отвернулся.
«Он стащил ваш ранец», — пояснил человек и указал рукой. «Вы еще можете поймать его, скорей! Я тут сменю вас!»
Гребер ничего не соображал. Он просто подчинился приказу этого голоса и этой руки. Он побежал по улице, увидел, как кто-то перелезает через кучу обломков. Тут же нагнал вора и схватился за ранец. Оказалось, старик. Он попытался вырвать ранец из рук Гребера, но тот наступил на ремни. Тогда старик выпустил ранец, повернулся, поднял руки и пронзительно завизжал. В лунном свете его раскрытый рот казался большим и черным. Глаза блестели. Подошел патруль. Два эсэсовца.
«Что случилось?»
«Ничего», — ответил Гребер и надел ранец. Визжавший старик смолк. Он дышал шумно и хрипло.
«Что вы тут делаете?» — спросил один из эсэсовцев, уже пожилой обершарфюрер. «Документы».
«Я помогал откапывать вон там. На этой улице жили мои родители, и я должен...»
«Предъявите солдатскую книжку», — приказал обершарфюрер более резким тоном.
Гребер растерянно смотрел на патруль. Было явно бесполезно заводить спор о том, имеют ли эсэсовцы право проверять документы солдат. Их было двое, и оба вооружены. Он начал шарить по карманам, ища отпускной билет. Обершарфюрер вынул карманный фонарик и стал читать. Свет, озаривший на миг этот клочок бумаги, был так ярок, что казалось, бумага светится изнутри. Гребер чувствовал, как дрожит каждая его мышца. Наконец фонарик потух. И обершарфюрер вернул ему билет.
«Вы живете на Хакенштрассе 18?»
«Ну да», — ответил Гребер, бесясь от нетерпения.
«Там. Мы как раз откапываем. Я ищу свою семью».
«Где?»
«Вон, где роют. Разве вы не видите?»
«Но это же не 18-й номер», — сказал обершарфюрер.
«Что?»
«Это не 18, а 22. 18-й вот этот». Он указал на груду развалин, из которых торчали стальные балки.
«Вы знаете, наверное?» Запинаясь, пробормотал Гребер.
«Разумеется. Теперь тут ничего не разберешь, но 18-й вот этот. Я знаю точно».
Гребер посмотрел на развалины. Они уже не дымились.
«Эту часть улицы разбомбили не вчера», сказал обершарфюрер. «По-моему, на прошлой неделе».
«А вы не знаете?» Гребер запнулся, но продолжал. «Вы не знаете, кого-нибудь удалось спасти?»
«Не могу вам сказать. Но всегда кого-нибудь доспасают. Может быть, ваших родителей и не было в доме. Большинство населения при воздушной тревоге уходит в более надежное бомбоубежище».
«А где я могу справиться? И как узнать, что с ними теперь?»
«Сейчас ночью нигде. Ратуша разрушена, и там все вверх дном. Справьтесь завтра с утра в районном управлении».
«Что у вас тут все-таки произошло с этим человеком?»
«Ничего. А как вы думаете, под развалинами остались еще люди?»
«Люди везде есть, мертвые. Если откапывать всех, понадобилось бы во 100 раз больше народу. Эти разбойники бомбят весь город без разбору».
Обершарфюрер собрался уходить.
«Скажите, это запретная зона?» – спросил Гребер.
«Почему?»
«Комендант уверяет, что запретная.
Он сошел с ума и уже снят. Никто вас отсюда не гонит. Оставайтесь здесь сколько хотите. Койку на ночь вы, может быть, найдете в Красном Кресте, там, где раньше был вокзал. Если вам повезет, разумеется».
Гребер поискал вход. Он нашел место, очищенное от обломков, но нигде не видел двери, ведущие в бомбоубежище. Тогда он перелез через развалины. Среди них торчал кусок лестницы. Ступеньки и перила уцелели, но лестница бессмысленно вела в пустоту. Позади нее поднималась гора обломков. В случайно образовавшейся нише прямо и аккуратно стояло плюшевое кресло, словно его кто-то бережно туда поставил. Задняя стена дома упала поперек сада, и ее обломки громоздились поверх остальных развалин. Что-то там метнулось прочь. Гребберу показалось, будто тот самый старик, но потом он увидел, что это кошка. Не думая, он поднял камень и швырнул ей вслед. Ему вдруг пришла в голову нелепая мысль, что кошка жрала трупы. Он торопливо перелез на другую сторону. Теперь он понял, что это тот самый дом.
Уцелел уголок палисадника с деревянной беседкой, внутри стояла скамейка, а позади обгорелый ствол липы. Осторожно пошарил он по коре дерева и нащупал желобки букв, вырезанных им самим много лет назад. Он обернулся и посмотрел вокруг. Месяц поднялся над полуобвалившейся стеною и сверху озарил развалины. Перед Гребером расстилался ландшафт, словно состоявший из одних кратеров. Причудливый, как во сне. Таких в действительности не бывает. Гребер забыл, что за последние годы он почти ничего другого не видел. Черные ходы были, видимо, наглухо засыпаны. Он постучал по одной из железных балок и, затаив дыхание, прислушался. Вдруг ему почудилось, что он слышит жалобный плач. «Наверное, ветер», — подумал он. «Что еще, кроме ветра?» Он опять услышал тот же звук. Гребер кинулся к лестнице. Кошка спрыгнула со ступенек, на которых она приютилась. Он опять стал слушать. Его тряс озноб. И тут он вдруг почувствовал с непоколебимой уверенностью, что его родители лежат именно здесь, под этими развалинами, в тесном мраке, что они еще живы и в отчаянии царапают камень ободранными руками и жалобно плачут, призывая его. Он начал расшвыривать кирпичи и мусор, опомнился и кинулся обратно, упал, разбил себе колени, съехал по обломкам и штукатурке на улицу и побежал к тем развалинам, которые разгребал всю эту ночь. «Идите сюда! Это не 18! 18 там! Помогите мне откопать их!» «Что?» — спросил начальник отряда, выпрямляясь. «Это не 18! Мои родители там!» «Да где?» «Вон там! Скорее!» Начальник посмотрел туда, куда указывал Гребер.
«Ведь это уже давно было», — сказал он, помолчав, стараясь говорить как можно мягче и бережнее. «Теперь уже поздно, солдат. Мы должны продолжать здесь».
Гребер сбросил с себя ранец. «Это же мои родители, вот! Тут вещи, продукты, у меня есть деньги!»
Начальник устремил на него воспаленные, слезящиеся глаза. «А те, кто лежит здесь, пусть погибают?»
«Нет, но...»
«Ну так вот, эти-то еще живы. Может быть, вы потом...» «Неужели вы не видите, что люди с ног валятся от усталости?»
«Я тоже всю ночь с вами проработал. Могли бы и вы мне...»
«Послушайте...» Начальник вдруг рассердился. «Будьте же благоразумны. Ведь там копать бессмысленно. Неужели вы не можете понять? Вы даже не знаете, есть ли еще там живые внизу?»
«Наверное, нет. Иначе какие-нибудь слухи до нас дошли бы.
А теперь оставьте нас в покое». И он взялся за свою кирку.
Гребер все еще стоял неподвижно. Он смотрел на спины работающих. Смотрел на стоящие тут же носилки, на двух подошедших санитаров. Вода из лопнувшего водопровода затопила улицу. Греберу казалось, что последние силы покинули его. Не помочь ли им еще? Нет. Он слишком устал. Едва волоча ноги, он возвратился к тому, что было некогда домом номер 18. Он взглянул на развалины. Снова попытался разгрести обломки, но вскоре бросил. Нет, невозможно. Когда он удалил разбитые кирпичи, показались железные балки, бетон, плетняк. Дом был построен на совесть. Поэтому к его развалинам трудно было даже подступиться. «Может быть, родителям все-таки удалось бежать», — подумал Гребер. «Может быть, их эвакуировали. Может быть, они сидят в какой-нибудь деревне на юге Германии или в Ротенбурге. Может быть, мирно спят сейчас где-нибудь на кроватях под крышей. Мама, из меня все вытряхнули. У меня больше нет ни головы, ни желудка». Он присел возле лестницы. «Лестница Иакова», — подумал он. В чем там было дело? Кажется, речь шла о лестнице, которая вела на небо, и об ангелах, которые по ней сходили и восходили. Но где же ангелы? Ах, да, теперь это самолеты. Где все это? Где земля? Неужели она только сплошные могилы? «И я рыл могилы», — думал Гребер. «Бесконечно много могил. Зачем я здесь?»
Почему мне никто не помогает? Я видел тысячи развалин, но по-настоящему не видел ни одной. Только сегодня. Только сегодня. Эти иные, чем все прочие. Почему не я лежу под ними? Это я должен был бы под ними лежать. Наступила тишина. Унесены последние носилки. Месяц поднялся выше. Его серп безжалостно освещает город. Опять появилась кошка. Она долго наблюдала за Гребером. В призрачном свете ее глаза сверкали зелеными искрами. Она беззвучно обошла вокруг него несколько раз. Потом приблизилась, потерлась о его ноги, выгнула спину и замурлыкала. Наконец подобралась к нему совсем близко и улеглась. Но он этого не заметил.